Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить. А между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из сплошной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бабеша. Увидев меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Воленс-ноленс, волей-неволей, чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Ох! Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. Нечестно говорила она мне носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного. «Боже, отчего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. «Ох, эти мне гражданские скорби!» «Человек любит загадку. Вот почему я полюбил блондинку. Но скоро загадка была разрешена». Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного папа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль. Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии. И писал очень плохие стихи. Но Дульцинеи свои он больше уж не увидел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам от Патрес. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 000 приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобою». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы, я теперь без жил. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять вверх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорукой и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Была не дура, да. Училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Эмилии и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему она догадалась, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал, слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение. Умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы. Вечно чувствовать себя, как на экзамене, видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово. Согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Номер 6. Девочка, прелестившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя. Через месяц же после свадьбы, оказавшаяся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни и тысячи и в то же время распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавели. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уж отравил и ее. Номер 7. Эта умерла по ошибке. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещу отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. На, я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль Синяя Борода. Ратификовал А. Чехонте.